У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы снова говорим об Андрее Платонове. Платонов, без всяких обычных преувеличений, действительно русский гений, ибо ему едва ли не в полной мере удалось то, что удается очень немногим – в предельно сжатой, концептуально наполненной и чрезвычайно емкой форме выразить саму суть русского существа, всецело устремленного в заоблачные выси, может быть, даже к Богу, воспринимаемому, к сожалению, в слишком общих и растекающихся представлениях и формах, до того, что не только ум, но и само тело с трудом удается удерживать на земле. А когда это не удается, теряющему все пространственные ориентиры и погружающемуся в хаос собственного, запутавшегося в трех соснах, горячечного, кипящего самыми противоречивыми представлениями сознания. Может быть, именно поэтому завороты его мысли непостижимы. Само физическое существование колеблется сразу между несколькими толчками разнобежных и разнородных сил, от божественных до демонических. И если бы не наличие центра, то, кажется, головы бы платоновских персонажей лопнули бы и осколками разлетелись во все стороны. Не случайен поэтому интерес Платонова к ангелам-хранителям, которые и представлены таким центром и осуществляют связь между Богом и человеком. Платонов даже делает неоднократные попытки их описать, например, в записных книжках. Человек – существо двойное, вот основа его психологии. Двойное в смысле не двурушника, а может быть скорее ангела-хранителя. В Джане. Казалось, внутри плакал ребенок, невинный другой человек, и он настолько был одинок и чужд для нее, что даже не будил ее ото сна. Или это плакала ее действительная детская душа, неизменная и еще не жившая. В счастливой Москве. Мы ясно чувствуем, что нас двое, то есть я один, но во мне есть еще кто-то. Этот кто-то, таинственный он, часто бормочет, иногда плачет, хочет уйти из тебя куда-то далеко, ему скучно, ему страшно. Мы видим, нас двое, и мы надоели друг другу. Но вновь сцепляются наши два сознания. Мы опять становимся людьми в объятиях нашей двусмысленной мысли. А природа, устроенная по принципу бедного одиночества, скрежещет и свертывается от действия страшных двойных устройств, которые она не рождала, которые произошли в себе самих. Наиболее развернуто в Чевенгуре. Но в человеке еще живет маленький зритель. Он не участвует ни в поступках, ни в страданиях. Он всегда хладнокровен и одинаков. Его служба – это видеть и быть свидетелем. Но он без права голоса в жизни человека, и неизвестно, зачем он одиноко существует. Этот угол сознания человека день и ночь освещен, как комната швейцара в большом доме. Круглые сутки сидит этот бодрствующий швейцар в подъезде человека, знает всех жителей своего дома, но ни один житель не советуется со швейцаром о своих делах. Жители входят и выходят, а зритель-швейцар провожает их глазами. От своей бессильной осведомленности он кажется иногда печальным, но всегда вежлив, уединен и имеет квартиру в другом доме. В случае пожара швейцар звонит пожарным и наблюдает снаружи дальнейшие события. Пока Дванов в беспамятстве ехал и шел, этот зритель в нем все видел, хотя ни разу не предупредил и не помог. Он жил параллельно Дванову, но Двановым не был. Он существовал как бы мертвым братом человека. В нем все человеческое имелось налицо, но чего-то малого и главного не доставало. Человек никогда не помнит его, но всегда ему доверяется. Так житель, уходя из дома и оставляя жену, никогда не ревнует к ней швейцара. Это евнух души человека. Конец цитат. Не отсюда ли странное равнодушие в определенные моменты существования Дванова, героя Чевенгура, откуда позаимствован фрагмент, и его соратников, и к их собственной жизни, граничащие с бесчувствием или даже со сном, включая в эту сферу даже смутно чувствуемые явления духовного мира. Платонов неоднократно описывает моменты такого сна. Вот один из них. Дванов почувствовал тяжесть своего будущего сна, когда и сам он всех забудет. Его разум вытеснится теплотой тела куда-то наружу, и там он останется уединенным, грустным наблюдателем. Старая вера называла это слабое создание ангелом-хранителем. Дванов еще мог вспомнить это значение и пожалел ангела-хранителя, уходящего в холод из душной тьмы живущего человека. И немного далее. Сам Дванов не чувствовал ни радости, ни полного забвения. Он все время внимательно слушал высокую, точную работу сердца. Но вот сердце сдало, замедлилось, хлопнуло и закрылось, но уже пустое. Оно слишком широко открывалось и нечаянно выпустило свою единственную птицу. Сторож-наблюдатель посмотрел вслед улетающей птицы, уносящей свое до неясности легкое тело на раскинутых опечаленных крыльях. И сторож заплакал. Он плачет один раз в жизни человека. Один раз он теряет свое спокойствие для сожаления. Наконец, в сокровенном человеке есть рассуждение, где предполагается наличие личного ангела главного героя, быть может, что и персонального, хотя не совсем и даже совсем не идентичного тем существам, которые православная догматика определяет термином «ангельские небесные силы», а русское православное сознание знает как ангела-хранителя. Заметим, однако, что после зова герой испытывает чувство томления. И томление это равно в такой же степени определяет бытие и других платоновских героев. В отличие от Пухова, так зовут этого героя, в персональном ангеле отнюдь не нуждающимся. Читаем в одной из глав. «Пухов». Тихо игулко послышалось Пухову во сне. Он сразу проснулся и сказал: «А?» Весь вагон сопел в глубоком сне, а под полом бушевали колеса на большой скорости. «Ты чего?» — вновь спросил Пухов тихим голосом, но знал, что нет никого. Эта сцена отдаленно напоминает также известный эпизод из финала повести Гоголя «Старосветские помещики», выдержанный в близкой тональности и сопровождаемый пространным комментарием автора. «Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени», — пишет Гоголь. «Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал. Иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный. Ни один лис в саду на дереве не шевелился. Тишина была мертвая. Даже кузнечик в это время переставал кричать. Ни души в саду. Но признаюсь, если бы ночь была самая бешеная и бурная, со всем адом стихий настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада. И тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню». Гоголь объясняет этот зов, согласно малороссийскому поверью, остосковавшейся по человеку душе. Я не буду останавливаться здесь подробно на этой версии. Замечу лишь, что ее смысл предполагает некоторое оскудение души человека, забывающего о существовании самой своей души вследствие крайнего обмерщвления. Но известно также, что таким же образом через ангелов Бог окликал своих избранников, о чем можно прочесть, например, в Деяниях святых апостолов. Глава 12, начиная с 5 стиха. «Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: „Встань скорее“. И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: „Опояшься и обуйся“. Он сделал так. Потом говорит ему: „Надень одежду твою и иди за мною“. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение». Очень похоже на случай Пухова, не правда ли? Или вот еще более похожее. В Ветхозаветной второй книге царств, глава 3, стихи 1-10, эпизоде, отмеченном почти теми же обстоятельствами, что и в «Сокровенном человеке». Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас, а Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу: «Самуил, Самуил!» И отвечал он: «Вот я». И побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь другой раз возвал к Самуилу: «Самуил, Самуил!» Он встал и пришел к Илию вторично и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал и возвал, как в тот и в другой раз: «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Конечно же, в отличие от Самуила, Пухов, которого, может быть, даже не в первый раз уже окликнул ангел, хотя и реагирует на этот зов, но, наверное, также в очередной раз его игнорирует. Ибо, согласно комментарию Платонова, знал, что нет никого. Но согласен ли с ним сам Платонов, кстати, в отличие от своего героя, бесспорно соответствующий ангельскому определению сокровенного человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа? Похоже, не до конца. Читаем еще один абзац из «Сокровенного человека», описывающий последствия отказа общения с высшими силами и пронизанный тем же чувством запредельного томления, что и у Гоголя. «Давно забытое горе невнятно забормотало в его сердце и в сознании, и, прижукнувшись, Пухов застонал, стараясь поскорее утихнуть и забыться, потому что не было надежды ни на чье участие. Так он томился долгие часы и не интересовался несущимся мимо вагона пространством». Сравним с уже цитированным фрагментом Чевенгура. Дванов почувствовал тяжесть своего будущего сна, когда и сам он всех забудет. Его разум вытеснится теплотой тела куда-то наружу, и там он останется уединенным грустным наблюдателем. Старая вера называла это слабое создание ангелом-хранителем. Дванов еще мог вспомнить это значение и пожалел ангела-хранителя, уходящего в холод из душной тьмы живущего человека. Первая часть этой цитаты еще близка Гоголю, во всяком случае, согласно моей трактовке. И у Гоголя, и у Платонова зафиксировано расставание человеческой души с ее ангелом, отторжение второго от первой по ее инициативе. Но все последующее выворачивает ситуацию, зафиксированную Гоголем, как бы наизнанку. Запрограммированное антропософское состояние героя меняет местами функции ангела и хранимого им человека. И уже не ангел выступает его хранителем, а человек, поставивший себя в центр мира, высказывает сомнение в существовании ангела вне его тела. Как будто бы, кроме этого помещения, нет ему места в безбрежной вселенной. Отмечу, кстати, что внутренняя человеческая вселенная Платонова вообще зачастую больше вселенной, окружающей ее снаружи. И он никогда не упускает момент, чтобы снова и снова об этом напомнить и самому себе, и своим героям, и своему читателю. Иногда этот странный ангел приобретает даже вид человеческого двойника в самом что ни на есть прямом смысле. Вот что пишет Платонов в одном из писем жене: «Я увидел за столом у печки, где обычно сижу я, самого себя. Это не ужас, Маша, а нечто более серьезное. Лежа в постели, я увидел, как за столом сидел тоже я и, полуулыбаясь, писал. Притом то «я», которое писало, ни разу не подняло головы, и я не увидел у него своих слез. Что это за двойник? Объяснение мы можем найти в одном из христианских, неканонических, правда, преданий, утверждающем, что у каждого человека есть не только персональный ангел, но и персональный бес. Может быть, двойник, зримо представший Платонову, и является таким бесом? Это чувствует и Платонов, недаром же уверяющий жену. Это не ужас, Маша, а нечто серьезное. Обратим внимание также на бесслезное лицо двойника, на его молчание, на его странную позу, как можно догадываться, на смешливую улыбку, на его игнорирование того, кому он явился, тоже говорящее о многом. Да и на упоминание Платонова о своих слезах. Вряд ли все это может быть объяснимо не совсем обычным свойством Платонова, о котором он неоднократно упоминает в своих дневниковых записях. «Когда я вижу в трамвае человека, похожего на меня, я выхожу вон. Я не смотрюсь никогда в зеркало, и у меня нет фотографий. Если я замечу, что человек говорит те же слова, что и я, или у него интонация в голосе похожа на мою, у меня начинается тошнота. Казалось бы, подумаешь, кто-то говорит так же, как ты, кто-то похож на тебя, тем более если то, что отражается в зеркале, когда ты подходишь к нему, тебя пугает. Всего-то. Но это только при том условии, если в зеркале ты, а если это кто-то другой. Тогда тут ведь и вправду нечто более серьезное, нежели редко встречающаяся фобия. Можно было бы о многом гадать, но ясно же, что вопросы эти слишком непросты, чтобы кто-то, кроме самого Платонова, мог бы их разрешить, уже ввиду того, что доступ его к его внутренней жизни еще более ограничен, нежели к внешней. А впрочем, о чем я? И Платонову это разрешение явно не по силам. Только одному Богу. Есть, правда, у меня мистического толка предположение, что и сам Платонов – это не совсем человек, это невесть как попавший на землю демон, даже не пробующий притворяться тем, кем есть остальные люди, понимающий более темную сторону человека, нежели светлую, и взирающий на землю, время от времени высовывая голову из тоже темных ему одному доступных недр, и даже увлекающий туда тех, кто рискнул ему довериться. Ну уж точно, не светоносный, парящий над миром ангел, поющий всех и вся примиряющую песнь.